Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 1 октября. Пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Все, перелистнули следующий месяц. Лето закончилось уже достаточно давно. Вступаем в такую полноценную осень. И со всеми связанными с этими обстоятельствами. Я знаю, о чем мы точно сегодня не будем говорить. То, о чем вы говорили последний час, судя по комментариям. Очень много мнений, очень много теорий, очень много различных сомнений. Но мы это оставим на сегодня в стороне. Вы уже все обсудили, все выяснили. Поэтому поговорим о чем-то другом. Григорий СПБ говорит, наступил последний квартал. Или квартал, наверное, квартал. Не знаю, как правильно по-бухгалтерски. На улицах Москвы 7 баллов, я думаю, что будет 8, хотя пока вот какие-то есть еще просветы, но их не очень много. Ленинградка плохо себя чувствует, энтузиастов плохо, Щелковское шоссе начинает, кольца в некоторых местах прямо жутко выглядят, жутко вот этого темного цвета, вот, ну и... МКАД, как обычно, да, без каких-либо таких сюрпризов. В общем, все достаточно типично. Постоите. Щелчок в область, большая пробка. Но она, вижу, что она обычно в это время где-то от 15-й парковой и раньше, а сейчас пока только от 16-й. Стандартная достаточно история с этим мостом. Говорить будем сегодня о разном. Будут сегодня у нас и гости. Это политолог Наталья Елисеева. Поговорим о политическом. Поговорим и о тех темах, за которых мы с вами следим. Сегодня много, много по мелочи интересного. Думаю, будем обсуждать. Так, солнечная погода в начале следующей недели вернется в столицу. Но существенного потепления не ожидается. Это нам сообщает главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Новое имя в наших списках. Есть надежда на то, что в начале следующей недели может солнышко появиться. Прям так и говорит. В прогнозе уже обозначена переменная облачность, а не облачно с прояснениями, как сейчас. Температура существенно не изменится, но восприятие погоды уже будет другим. То есть мы с вами уже смиримся, что тепла нам серьезного не дождаться в ближайшие месяцы. Но солнышко и то хорошо, и то дело. По данным гидрометцентра этого самого, пятница, суббота и воскресенье одинаковые по погоде дни. 10-12 тепла. В понедельник, вторник 9-14. Среда 11-16. Научный руководитель гидрометцентра Роман Вильфанд блеснул филологией и рассказал нам, что ожидается не бабье лето, зато будет много солнца и буйство красок. Мне кажется, они вот не буйство красок должны все-таки предсказывать, а погоду. Ну, вчера мы в марсианской погоде вообще, да, в марсианском прогнозе жили, сегодня в буйстве красок. Период настоящей красивой осенней погоды, однако Москва останется в самой прохладной зоне антициклона. Будет достаточно много солнца и красок осенних, и разные деревья будут по-разному сбрасывать листву и по-разному менять цвет. И ждет нас буйство красок. И все это при солнечном свете. Уже с завтрашнего дня солнце будет показываться. С вами был Роман Вильфанд. Преимущественно без осадков, область высокого давления. Ну, что могу сказать, осень, она и есть осень. Мы живем в самой холодной стране мира, так что все объяснимо, и нечего тут удивляться. Так я говорю, что хочется тепла просто, хочется тепла. Тишковец был вчера. Тишковец вчера сказал, что погода будет марсианская, будет пыль в воздухе. Значит, немного, да, вот вчера мы об этом достаточно обстоятельно поговорили, немного расскажу новых обстоятельств. Я вот внимательно слежу и вас призываю следить за началом большого миграционного кризиса, который, как костер осенних красок, разгорается на границе Беларуси. И там каждый день подвозят новые подробности, я намерен вам о них докладывать, ну, хотя бы коротенько. Я-я пишет, зато Спартак Наполи обыграл. Ну, тут ничего не могу сказать. Спартак молодец. Значит, служба охраны госграницы при МВД Литвы рассказала, что нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки вытеснили обратно. 93 нелегальных мигрантов, в том числе большую группу из 29 человек, была вытеснена в Беларуси. Специальные средства и оружие при этом не применялись. Также Литва выступила с призывом к Европейскому банку реконструкции и развития свернуть все операции в Беларуси, все финансовые операции. Призываем банк приостановить все операции в Беларуси, так как его деятельность в этой стране чревата репутационными рисками, репутация заботится, поскольку осуществление в Беларуси с участием банка Европейского банка реконструкции и развития даже не государственных проектов может приносить прямую или опосредованную выгоду режима. Но они обмениваются любезностями, потому что Александр Вольфович, это госсекретарь Совбеза Беларуси, сказал, что Польша и Литва за 2 месяца предприняли более 700 попыток выдворить мигрантов на белорусскую территорию. Причем, я так понимаю, они, белорусы в смысле, да, вот Вольфович, продвигают версию, что эти беженцы не из Беларуси пришли. Они вот откуда-то взялись по всей Европе туда приехали, а вот их теперь в Беларусь выдавливают. Ну, мне это кажется несколько такой лукавой, если не сказать вздорной идеей, но тем не менее вот они заявляет. Тем временем Управление Верховного комиссара ООН на днях, да, буквально сказало, что надо расследовать случаи смерти беженцев и мигрантов. И вот там 19 сентября найдено тело 3 человек, и на следующий день найдено тело 39-летней гражданки Ирака вблизи польско-белорусской границы. Это все. То есть люди уже умирают, а сейчас с похолоданием будет более плачевная ситуация. Думаю, что рано или поздно все-таки надо будет вмешиваться и России, потому что ведут себя интересно все эти граждане, все, я имею в виду, все эти страны, да? Но люди страдают, их выпихивают куда-то туда. Вот, ну, последим, будем следить. Значит, еще сегодня новость увидел, прямо замечательно, решил с вами поделиться. В Брянской области россиянка дала взятку следователю, чтобы он завел уголовное дело на ее мужа. Ее поймали. 37-летняя жительница Брянска искала должностное лицо, которое за 30 тысяч рублей оформит фиктивный документ об уголовном преследовании. Что интересно, почему я обращаю ваше внимание? Женщине нужно было дело определенного характера. Уголовное преследование за совершение преступления против основ конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства. Она, как сказал, там цитат приведена, сделала из моего мужа мятежника. Для получения этим самым мужем преференции при обращении за политическим убежищем в США. 29 сентября в городском сквере, который тоже осенним багрянцем был объят, если языком синоптиков, жительница Брянска передала следователю управления МВД деньги. Но следователь сотрудничал с ФСБ, и она была задержана на месте. По части 3, 291 УК РФ, дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, грозит ей до 8. Интересно, сколько будет. Но ситуация анекдотическая, конечно. Значит, что еще? Да, обратил внимание, да, тоже как-то обсуждали. Пишут, что резко сократился спрос на спиртосодержащие настойки. Это всякие боярышники и прочие вот фармацевтического назначения. Продукцию, которую употребляли вовнутрь. Как, внутрь, ежели мужчина, а всем прочим растереть, да? Значит, аналитики и участники рынка отмечают, что к этому привело более тщательный контроль за отпуском, потому что фармацевты стали тщательнее смотреть, кому они продают спиртосодержащие средства. Вот. Для терапевтического использования подобных средств появились более удобные формы, а не вот только эти настойки. Вот. Ну и, как замечают люди из коммерческого сектора, самая дешевая водка, сравнялась по цене, и теперь эти фанфурики, как их там называли, ну, в общем, нет смысла покупать, и резко обвалилась их продажа. Та же самая настойка боярышника на 41% упала. Вот, пустырник на 41%, валерьянка, оказывается, ее тоже потребляли в таком, видимо, ключе, на 40%. Все это в целом упало на 6,9 миллиардов рублей. Конечно, цифры чудовищные. То есть это значит, что люди все-таки потребляют, да? Люди все-таки потребляют по различным, скажем так, обстоятельствам. Причем сами отмечают медики, что в основном это пожилые люди, да, употребляют это в качестве медицинских средств. Вот, поскольку для всех остальных есть там и таблетки, и не на спиртовой основе, а на растительной. Вот. Но есть люди, кто привычно, соответственно, это дело потребляет. Вот. Но в целом продажа падает. Среди наших слушателей, да, такая бытует версия, что вообще продажи спиртовых изделий, как их называют, да, они падают в связи с тем, что люди начинают варить сами преимущественно, и что все равно люди бухают, как и бухали, вот, но поскольку показывает падение и продажи и водки, и коньяка, и вот этих самых спиртосодержащих, и прочее, то это связано с тем, что люди гонят сами. Не знаю, насколько это на самом деле так. Вот, мне кажется, все-таки и пить стали поменьше, поскольку, ну, например, пьяных я на улице встречаю меньше. Это, конечно, субъективный фактор, но раньше их было значительно больше. Вот. Все-таки мне хочется надеяться, что люди стали меньше травиться, уж по меньшей мере, вот этими всякими стекломоями, боярышниками и прочими настойками. Значит, продолжается история с газом. Я не знаю, следите вы или нет. Не только с газом, да, вот сегодня новость там свежая, буквально там последнего часа, потому что аналитики Bank of America вновь допустили рост цены на нефть выше $100. Цена на газ сегодня показала рекордные 1200 за куб, да, $1200 за куб. И несмотря на все эти заявления о зеленой экономике, зеленой энергетике, точнее, прошу прощения, да, о выводе углеводородов из оборота там, где к 2030-му, где к 2050-му, что вот весь мир встает на крыло идеологии Греты Тунберг, тем не менее цена пока и предположения, да, по цене, вот показывают рекорды. Впрочем, читал сегодня какую-то аналитику нашу отечественную, там вывод делается такой, что к 30-му году может обвалиться до 35 и дальше до 25, это про нефть. И что вот рассчитывают сценарии нашей экономики, исходя из этой цены, вот, но сейчас вот такие цифры. И это показывает зависимость от углеродной энергетики, ну вот, по крайней мере, в части отопления. В связи с этим интересная новость. Да, у нас есть страна передовых технологий. Это Германию, я имею в виду. Да. И вот в Германии стали показывать по телевидению социальную рекламу, как это у нас называется, да, обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Значит, обучающее видео в твиттер-аккаунте Федерального управления по вопросам гражданской защиты и помощи, ну, местной МЧС, в стихийных бедствиях опубликовано. Ну, вот написано, что еще в ряде кабельных каналов, ну, я не видел, да, подтверждения информации, просто сообщение такое было. Но в твиттере оно лежит, можно сходить посмотреть. Приурочено ко дню защиты в чрезвычайных ситуациях. И в этом году тема «блэкаут», перебои с подачей электричества. В ролике показана, например, сборка самодельной печки. И рассказывается, что в случае отключения тепла и дома нужно заклеить окна фольгой для защиты от утечек тепла. биржевая цена, как я и сказал, да, сегодня 1200 за куб. Там много, много историй по газу, много сообщений, много и скандалов в том числе, да, кто скандалит, я думаю, угадать несложно. Вот, это, конечно же, Украина, поскольку, ну, для них ситуация вообще забавная, да, они платят за патриотический не москальский газ, который по факту москальский, просто, как бы он становится европейской собственностью, да, они за него платят больше, чем европейцы, вот такая патриотическая у них есть наценка. Вот, на этом фоне Венгрия для того, чтобы выйти из зависимости, да, поставок газа через Украину, заключила с «Газпромом» свой контракт. И это третьи сутки вызывает, ну, определенный международный скандал. Украина говорит, что выгоднее только гонять через Украину, что со стороны Венгрии это, ну, если не подлость, то, ну, как минимум, да, такая неожиданность. И что там был заключен договор, и вот с сегодняшнего дня по этому договору не идет транзит, и что так нельзя было, и вы что, не видите своей экономии? Вот, венгры ответили просто: вы с русскими договариваетесь, да, нас не тревожьте, и не надо вмешиваться в наше обеспечение газом. А Россия заключила с Венгрией контракт в обход Украины частично через Австрию, 1 миллиард, и 3,5 миллиарда через турецкий поток и его сухопутное продолжение, там, через Сербию. Вот, и для «Газпрома» это предельно выгодно, и для Венгрии тоже выгодно, да, об этом Орбан выразился, что нам нужен газ, это реальность. Вы, Украина, должны договориться с русскими. Мы не можем принимать во внимание вашу точку зрения. Я уважаю Украину, желаю украинскому народу больших успехов, но на газовом фронте мне нужно соответствовать интересам народа венгерского, а не украинского, заявил глава венгерского правительства. Еврокомиссия, конечно, открыла проверку на предмет, какими могут быть последствия долгосрочного контракта на поставку газа в Венгрию через «Газпром Экспорт» по этой линии. А контракт подписан, по-моему, лет на 15, да, на 15 лет с пролонгацией, с изменением условий через 10. В общем, с газом, видимо, и теплом, да, будут наблюдаться проблемы, посмотрим, как это будет. Потому что, ну, различные я читал мнения, да, и уже в том числе, и что была надежда на 21 год на начало обширных поставок американского СПГ по выгодным, там, ну, невыгодным, скажем так, приемлемым ценам. Но этого не произошло, тоже как эксперты на эту тему высказываются. Напомню, все это на фоне проникновения в жизнь идеи зеленой экономики и зеленой энергетики. Что с этим дальше будут делать граждане, не знаю. Может быть, конечно, будут топить какими-то более экологическими способами, которых нет, да, которых пока нет. Значит, про выборы в Германии поговорим попозже, Дмитрий просит, да. Я вот все жду, когда там, соответственно, придут они к таким финальным выводам, там пока еще, да, пока еще идет вопрос о коалиции, если я правильно понимаю. Я сделаю большой выпуск по этому, но попозже. Значит, продолжает радовать нас такой же полузабытый персонаж Михаил Николозович Саакашвили. Потому что он сегодня потроллил Грузию, сказав, что он уже туда приехал и находится на ее территории. Это вызвало там ряд реакции, скажем так. Он написал, что я нахожусь в Батуми, призываю всех идти на местные выборы, которые там завтра. Мы обязательно победим и будем праздновать победу. Призывает всех сторонников из партии «Единое национальное движение» двинуться колоннами на Тбилиси. И, соответственно, к одной из колонн он намерен примкнуть, чтобы его не задержали власти, которые его разыскивают за совершение ряда преступлений. Такую же тактику он использовал в далеком уже 2017-м, когда прорывался на территорию Украины. Тогда Порошенко лишил его, напомню, украинского гражданства, но при большом течении и стечении сторонников он прорвался из Польши на Украину недалеко от Львова. Вот, но последствий для него не было вплоть до 2018 года, когда его за этот факт выслали из страны. Там было много забавных тоже эпизодов и с задержанием, и с выдворением. Значит, грузинская сторона, правящая партия в Грузии, грузинская мечта, глава этой партии сказал, что Саакашвили нет в республике, и назвал его традиционно клоуном. Вот, значит, искали его там, не нашли, и, соответственно, партия сказала, что после выборов покажем, но пока еще он не на территории Грузии, да, еще пока не находится. Значит, ну, соответственно, официальная позиция Грузии: Саакашвили осужден заочно и будет помещен в тюрьму, как только вступит на нашу землю, да, как это сказал премьер Грузии. Значит, любая провокация будет пресечена в рамках закона, в общем, его там ждут. Вот. Но эксперты сходятся, что Саакашвили нет на территории, вот, и он находится на территории Украины в городе Трускавец и оттуда пугает. Ну, так пытается влиять на выборы, поддерживая своих сторонников. Зачитаю несколько вопросов. Значит, мастер считает, будут разбирать свою зеленую энергетику, это тоже деньги. Круговорот производства. Сначала сделаем ветряки, потом разберем ветряки. Венгры совсем оборзели. Украина привыкла, что можно технический газ отбирать, который нужен для прокачки. Так, что еще? Никак не связано с подорожанием газа. А, ну это вот про видео, что делать в случае отключения отопления, что оно никак не связано. Но оно на фоне, да, то есть мы можем с вами связать. Хотя, возможно, официально это не связано. Тем не менее, почему про это они рассказывают, да? Ну, зададимся таким вопросом. Спирт можно заказать с доставкой на дом, пишут нам специалисты. Ну, в общем, такие мнения в наших СМС и Телеграм сообщениях. Напомню, у нас также идет трансляция в Ютубе, там есть целый чатик для сообщений. Можете писать что-то и там. Пока ничего не вижу. Ну и у нас есть телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Если есть какие-то мнения по поводу Саакашвили и прочих моментов, звоните. Обсудим. У нас есть еще буквально минутка до новостей. Вот я думаю, что это основные такие быстрые темы на сегодня, а об остальном уже будем говорить, наверное, с нашей гостьей сегодня. Почему Европа не требует от США СПГ? В Польше терминал построен зря. Ну что значит требовать? Да, там как потребуешь? Да, есть договоренности такие базовые, но контрактов-то нет. Контрактов-то нет. Чему радуется страна бензоколонка? Это наш старый слушатель Молот-Молот. Да, радуемся осени, радуемся солнышку, радуемся багрянцу, радуемся. Вот, и про страну бензоколонку, это, конечно, интересный у вас пунктик, но он устарел уже достаточно давно, даже спорить про это лень. Ладно, продолжим после выпуска новостей уже по другим каким-то темам. Давайте послушаем, что же там нового произошло в городе, стране и мире, и после, конечно, продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18.35 в Москве, 1 октября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами по разным темам. Я, как вам и обещал, у нас сегодня гость, а точнее гости, это политолог Наталья Елисеева. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня к вам есть одна большая тема, мы ее с вами как-то касались достаточно давно, вот хочу в развитии поговорить. Но прежде чем мы к ней перейдем, хотел бы вот, что называется, итогом недели спросить мнение политолога о текущих событиях ключевых. Мы в качестве ключевых событий выделяем, например, ситуацию с газом. Вот обсудили ситуацию с Саакашвили, ситуацию с миграционным кризисом. И вот я вас поспрашиваю, да, на эти темы. Так, смотрите, давайте начнем с Афганистана. Было такое объявление вчера, и реакция Москвы была, что ситуация там достаточно напряженная, и вроде как и Таджикистан, и запрещенные в России талибы стягивают силы границы, да, вот к той самой точке, которая, собственно, уже была проблемой когда-то, да. Вот как вы считаете, несмотря на все эти заявления, что талиб нынче запрещенный в России пошел другой, что им нужно признание, а не война, что они будут сотрудничать с Китаем, с Ираном, мы видим, что они не полезут в Среднюю Азию. Тем не менее, ситуация напряженная. Как вы можете прокомментировать? Ждать ли острой фазы конфликта?
Здесь на самом деле как бы это не то, что не прискорбно было признавать, а в целом нужно понимать ситуацию, что на многочисленных встречах, которые были между представителями запрещенного в России Талибана и представителями России, обсуждался вопрос Таджикистана в том числе. И, в принципе, наша страна давала понять, что так или иначе, ну, мы будем реагировать на любые поползновения талибов, пересечение границы, да, либо как-то там влияние на Таджикистан.
Ну, вот на вашем месте сидел господин Картополов, который сказал, что мы готовы, в общем, к любому развитию ситуации.
Безусловно. То есть, таким образом, мы должны быть готовы к тому, что будет действительно обострение конфликта, в том числе до военных столкновений, и России, возможно, придется там поучаствовать. То есть, по факту, это новый как бы локальный конфликт, который сейчас создается. Только если раньше там балом правили американцы, потом они поспешно помахали всем ручкой и свалили закат, то сейчас это становится уже проблемой России непосредственно.
Такой вопрос задам модный в либеральной среде. Либеральная среда у нас очень не любит такую институцию, да, не закрепленную в российском законодательстве, как ЧВК, но, тем не менее, ЧВК – это уже часть такой уверенной повестки. Вы наверняка видели ситуацию с Мали, когда представитель Мали просто приехал в Россию для того, чтобы заручиться помощью там у себя. Вот как вы считаете, в возможном, скажем так, конфликте, если это будет конфликт, острая фаза напряженности, могут сыграть роль те самые ЧВК?
Ну, давайте так, по моему мнению, мне кажется, они уже играют роль. То есть, потому что ЧВК – это та структура, чья деятельность никогда не афишируется, и мы с вами это знаем и по американским ЧВК известным, да, то есть, которые…
Blackwater's Academy известная.
Да, которые на Ближнем Востоке проводили там активные операции. Но опять же…
Более того, считается, да, что в Сирии большую часть американцы передали как раз вот…
ЧВК, все правильно,
под Blackwater's. Да, они еще остались, но уже так, эпизодически, но вот американскую роль выполняет там ЧВК.
Да. И, вероятнее, уже и сейчас там ЧВК действует на территории. То есть это абсолютно логично, и это абсолютно нормально. То есть в этом нет ничего такого, какого-то там каких-то конспирологических теорий, да, то, что нас же любит еще наша либерально-демократическая общественность, как-то ЧВК вешивать там завесы тайны, приписывать различные фамилии к этим, да, то есть, ну, там много такая аура.
Главный редактор одной из радиостанций, которую мы избегаем тут называть, вот один господин, которого он обвинил в общении с ЧВК, подал на него в суд. Ранее этот господин подал в суд на Навального, да, и успешно, да.
Да.
Вот я к тому, что надо аккуратнее, да, расчерчивать карту российских ЧВК. Вот вопрос такой, ну как вы считаете, это российский ЧВК там появится? И потому что с точки зрения там Таджикистана вполне логично, да, учитывая большой опыт. Ну, например, да, есть там подразделение такое Туран, оно, по-моему, называется, да, это ЧВК из как раз военных из Средней Азии, которая успешно в Сирии боролась с различными разновидностями джихадистов, да, но логично было бы усилиться. Но это, опять же, моя гипотеза, вот, хотел ваше мнение услышать.
Ну, сейчас я опять же говорю, что мне кажется, что ЧВК уже работают на данной территории, и, опять же, зачем, в принципе, сейчас военная составляющая, так или иначе, она преобразовывается. Да, есть армия, которая занимается непосредственно обеспечением и сохранением границ российской, ну, с любой страны, да, а есть ЧВК, который выполняет ряд задач и функций в различных точках, поэтому...
Угу. И вопрос, ну, в продолжение, смотрите, я считаю, что Европа, как минимум Европа, а скорее всего не только Европа, на пороге серьезного миграционного кризиса, который запустили американцы, уйдя из Афганистана. Вот. И, в принципе, какие-то его отблески, да, мы видим в противостоянии Беларуси со своими соседями. Вот как вы считаете, чем вот это противостояние закончится? Потому что уже начинают гибнуть люди. Уже там много людей находится в буферной, назовем это так, зоне между двумя границами, которые не могут попасть ни туда, ни сюда. И уже стороны, не стесняясь при помощи электрошокеров, дубинок
и собак,
выталкивают этих несчастных беженцев туда-сюда. Вот чем это может закончиться и когда? Потому что скоро холод, и даже там холод, хотя в Беларуси несколько теплее, чем у нас.
Ну, как бы скоро холод, это, конечно, очень жаль людей, но мы сами прекрасно видели тонущие лодки, да, с огромным количеством мигрантов.
С детьми, да.
С детьми.
Известное фото с мальчиком, да?
Да, да, да. И европейскую общественность, честно говоря, не особо сильно эта проблема волновала.
Ну как, это обошло все газеты, все
это обошло все газеты, но тем не менее, то есть ситуация не была решена. То есть кризис как был, так он и остался. Более того, помимо этого миграционного, ну, то, что мы с вами говорим сейчас про Беларусь, да, со своими сопредельными государствами, там у них своя война. Не забывать про Эрдогана, который раньше пугал Европу мигрантами, да, это была его одна из любимых таких угроз, да, в сторону Европейского Союза, что не будете на моих условиях играть, я вам сейчас еще мигрантов переправлю, и нормально будет. То есть, ну, с какой-то стороны сейчас миграционный вопрос стал таким инструментом давления.
Как, ну, Эрдоган это с 15-го года исполнял, конечно, эту, ну, не миссию, да, историю.
Историю, да. Но, кстати, исполнял он ее на самом деле довольно успешно, потому что эта пугалка была действенная.
Не, ну на самом деле, если уж вдаваться в обстоятельства, там была целая история с лагерями. Помните, обсуждался, да, да, гуманитарный кризис в лагерях, там были американские лагеря, но были лагеря беженцев, которые контролировал Эрдоган. И он у Евросоюза брал деньги на создание и поддержание этих лагерей. Поэтому вот опыт-то есть уже. И насколько я понимаю, Эрдоган готовится к повторению, потому что он понимает, что поток и через него пойдет тоже, да, дополнительный. Что делать Европе?
Да, Европа давным-давно погрязла в миграционном кризисе. Мы это видим по Франции прекрасно. Когда там, давайте мы вспомним протесты, да, которые были, если не ошибаюсь, как раз вы занимаетесь освещением, да, данной деятельности, и мы с вами прекрасно наблюдали, что как раз были-то и протесты мигрантов, то есть там действительно был беспредел.
Но считается, что все-таки французский миграционный кризис – это несколько иное. Это выходцы из стран Магриба, которые были французскими колониями, и что у там части из них там облегченное вступление во французское гражданство. Ну, в общем, как, опять же, граждане-либералы говорят, это несколько другое. А вот в Германии, да, вот тот самый поток – Сирия, Афганистан, Ирак, Иран, да, частично даже, да, страны Африки. Вот это такой вот основной поток, и как раз Европу-то захлестнула не магрибская миграция, а вот это. И во Франции, да, она свой, так скажем, колониальный грешок, в общем, она свой и таким образом отмаливает. Что все-таки это не общая картина. Или вы считаете, что сейчас для всех одинаково?
Например,
будет?
Сегодня даже это коснулось Сербии. Я не знаю, видели вы или нет, но сегодня была такая ситуация, как в Сербии водитель автобуса выкинул мигрантов, угрожая им их там что-то застрелить или еще чего-то, якобы они себя, ну, как-то не так вели, ну, что-то они там совершали ряд действий.
Но они в Германии едут, это логично.
Ну, как бы да, и вот он их, собственно, гражданин Сербии, их выкинул там из автобуса, пригрозив им оружием. Ну, то есть это на самом деле идет везде, это идет нарастание этого кризиса.
Вопрос, который нас всегда заботит, нас-то коснется, у нас мы увидим этих мигрантов.
Ну, Россия пока от этого далека. То есть, так или иначе, мы пока от этого далеки, и более того, мы смотрим на всю эту ситуацию со стороны, мы просто пока наблюдаем. То есть, иногда мы делаем ряд заявлений, но не более. Нас пока это не касается. Я, честно говоря, сомневаюсь, что нас это коснется.
А почему? Холодно у нас?
Ну, во-первых, у нас холодно. Во-вторых, как бы, ну, давайте говорить откровенно, но с точки зрения иммигранта, ему, наверное, будет попроще жить в Европейском Союзе, да, потому что у них цель. У них там огромные пособия, да, они там образуют свои гетто, они образуют там какие-то свои общины, они в них живут. А и более того, если какие-то идут притеснения со стороны полиции, они либо устраивают погромы, что мы опять же с вами видели, да, либо заявляют о том, что их там в чем-то притесняют, что там как-то и Европа с ними не так обходится. То есть такие тоже определенные элементы шантажа и давления. А в России это не получится делать.
Ну вот по поводу Михаил Трисемерки спрашивает, да, в несколько конспирологическом ключе. А может быть связан поспешный уход американцев из Афганистана в расчете на вот это такое миграционное давление, чтобы повлиять на немецкие выборы и снести партию Меркель? Отчасти вот вроде бы уже получилось.
По поводу того, что партия Меркель будет снесена, это было понятно еще до выхода американцев из Афганистана. То есть если посмотреть различные экспертные мнения, аналитические прогнозы, то вообще очень многие там господа аналитики ставили на зеленых, что зеленые победят. И это все еще говорилось еще вот, ну, далеко до выхода из Афганистана, поэтому эти вещи чуть не связаны. Не, это, конечно, с точки зрения многоходовочки мы так можем все к этому привязать, да, что это еще с целью давления на Европу, чтобы остановить Северный поток. Ну, то есть здесь можно огромное количество версий, но это все-таки несколько далеко от истины.
Ну да, миграция началась раньше, да, чем Северный поток как проект. Вот вернемся немного поближе к нашим границам. Зачем Саакашвили троллит Грузию, а кроме как троллингом это назвать сложно, говоря о том, что он уже в Грузии, он что сидит в Батуми и завтра вместе с колоннами пойдет на Тбилиси.
Ну, во-первых, он заявлял о том, что он собирается вернуться в Грузию, если не ошибаюсь, уже раз в 16. Это первый момент. Второй момент, на него там заведено несколько уголовных дел, и он прекрасно понимает, что если он реально попадет в Грузию, без поддержки и договоренности с правоохранительными органами, он сядет. Быть какой-то там
жертвой... А вы думаете, у него есть возможность договариваться с грузинскими правоохранительными органами после, скажем так, его политической карьеры в Грузии, ее финала?
Ну, вы все это ее прекрасно помнят, да, поэтому нет, конечно. Но он такие, опять же, то есть для него заявление о том, что он вернется, о том, что вот скоро, что там его партия наберет там нужный процент голосов и еще ряд заявлений, он их делает далеко не первый раз. Я говорю только обещание вернуться, он уже, по-моему, за не так долгое время уже говорил об этом 16 раз, 16.
Но еще до этого он на Украину собирался возвращаться, я напомню.
Да, 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 он, вот у него две любимых страны, одна его родина, да, а вторая...
Три. У него любимая США, но там он пока не нужен.
Там он, это, тут, Александр Николаевич, я вам верну, это другое, да, то есть это все-таки чуть с другой стороны, это любимая его страна. А именно для работы и проживания, это, конечно, Грузия и Украина.
Кстати, я забыл как-то посмотреть, упустил, я этого персонажа периодически с радаров, он пропадает. Вот, я не помню, был ли он на инаугурации Байдена или нет, потому что на инаугурации Трампа его не пустили, он там стоял за заборчиком вместе с зеваками, и это попало тогда на ленту
да,
новостей.
Да.
Вот интересно, вот, с Байденом получилось или нет?
Я сомневаюсь, честно говоря. Что-то мне кажется, что Байден даже не знает, что существует, или его администрация, возможно, даже не знает, что существует такой политик, как Михаил Саакашвили, точнее, Мишка Саакашвили.
Скажите, вот что еще на... скажем так, международной арене таким, языком международной панорамы буду с вами разговаривать. Что на международной арене сейчас относится к ряду ключевых событий? Как прокомментируете ситуацию по углеводородам? Вот почему вся Европа стремится в зеленое будущее? Вон, партия зеленая набирает сколько? 12-14%, да, в Германии. Тем не менее, топит не прогрессивным, вполне каким-то газом. Причем не демократическим, российским. Китай требует, и в Китае тоже энергокризис, да, жуткий. Китай требует уже у России дать угля сколько есть. И Европа тоже просит угля. А уголь-то это совсем не экологично, совсем не зеленая история. Что же случилось-то? Ну, кроме того, что генерал Мороз предательски подвелся.
Ну, во-первых, генерал Мороз, на самом деле, все довольно прозаично. Я не знаю, вы сегодня обсуждали, нет, этот чудесный ролик социальный, который в Германии был запущен.
Нам человек из Германии написал, это никак не связано с энергокризисом, да, грядущим. Это связано с тем, что там день МЧС в Германии.
Да, и, конечно же, и как правильно окна заклеивать, да, чтобы было тепло в доме, и как правильно... там разжигать там обогреватель, там маленькую печку, да, чтобы было тепло в доме. Конечно же, это никоим образом не связано. Вот, это первый. Второй момент здесь еще, наверное, важно упомянуть. Недавнее выступление госпожи Греты Тунберг. Да, это прекрасной девочки, которая вновь объявилась на политической арене. Причем она объявлялась недавно в Берлине, когда происходило экологическая акция на 50 тысяч человек.
Вижу на лентах новостей, сейчас молния проскочила, я даже не успел увидеть где. Саакашвили задержан в Грузии. Вот буквально секунду назад, не знаю, насколько это правда, но вот слушатели подтверждают. Премьер страны сообщил, Саакашвили задержан в Грузии. Все-таки он туда проник, все-таки он туда пробрался. Смелый, смелый товарищ. Станет ли это финалом для него?
Да на самом деле не факт. Потому что, опять же, вопрос подтверждения, да, данной информации, потому что еще недавно...
Премьер Грузии сказал. Ну, большой человек, значит, большой хорошо, начальник. Значит,
хорошо, просто еще недавно они заявляли о том, что он не пересекал границу, а сейчас уже пересек и задержан, да. То
есть... Ну, как только ступила нога, как и сказали, да.
Как только ступила нога, так сразу его и задержали. Ну, возможно. Ну, посмотрим, там же у них же еще местные выборы скоро, да, и тут же вопрос в том, что... Возможно, там на фоне задержания партия наберет чуть больше процентов. Но вот о том, что он говорил, что там его колонны будут идти митинговать, это, честно говоря, сомнительно. Хотя, опять же, в Грузии есть тоже своеобразная забава устраивать там различные митинги и протесты и так далее. То есть мы это тоже неоднократно с вами наблюдали. То есть подобный хаос, он часто происходит и в Армении, и на Украине, да. Вот,
ну, эти... вот нам много пишут по поводу миграции. Извините, я что с темы на тему скачу, я просто реагирую на сообщения. А, значит, пишут, что в Москве тоже уже есть гетто, нас тоже это коснется. И вот в Ютубе пишут, что мягкая миграционная политика привела к тому, что у нас узбекский, хотя это таджикский блогер, устраивает провокацию храма. И вот тема тоже свеженькая. Этого блогера выдворят из России по суду, и, видимо, навсегда. Да? А вот его подельницу, эту самую, на 10 суток задержали. Вот. Как вы думаете, вообще это проявление, скажем так, мигрантского фактора или это нечто иное, вот эта ситуация с этим блогером?
Это нечто иное. Здесь же еще стоит вспомнить недавно этот скандал с Идраком, с юмористом.
Я был вынужден узнать, кто это из-за этого скандала.
Вот, да. И, скажем так, там же еще и даже юмористическое сообщество разделилось на два фронта. Первые пошли в его защиту, а вторые сказали, что вообще им плевать на этого Идрака и вообще на все, что с ним связано. Но это как бы нюансы. А здесь вопрос в дозволенности. Тут вопрос не в том, что это какой-то миграционный кризис, да, то есть здесь все-таки тоже нужно разделять, что как бы в России беженцев из Сирии, Афганистана, Ирана, Ирака и так далее, их нет. Ну, давайте все-таки будем откровенны.
Но у нас какой Франции? Своя специфика.
У нас своя специфика, да. То есть не то, что там происходит в Белоруссии, там Польше и Литве, это действительно другие вещи. У нас своя специфика. Да, просто это сейчас на слуху, потому что вот действительно это такой довольно второй громкий скандал подряд сейчас идет.
Не, был же еще Гасан Гусейнов, если я правильно вспомню.
Да, еще господин Гусейнов был, да.
Вот, и еще был какой-то языковой патруль, кстати говоря, в Таджикистане, да, и какая-то история была в Казахстане.
В Казахстане, да, действительно, там были скандалы с...
Давайте прямо говорить, с русофобией, да, это по-другому нельзя назвать, да, это русофобия. Вот русофобия, хотя это слово тоже уже подзатаскали, да, его тоже применяют там по всему, но это вот классический пример, вот, и вопрос, смотрите, мне кажется, мы стали реагировать, но вот если там по этому и драку еще были какие-то стенания, да, какие-то там общественная дискуссия, то вот тут два дня прошло, фотка, ну, достаточно похабная, да, с надписью «Задержание», видео из полиции, да, допроса, где он говорит, я хотел не этого, меня уже задерживали за хулиганство, за эти пранки, это способ заработать, и сегодня депортация.
Ну, действительно, реакция следует жесткая, оперативная, и это абсолютно правильно. Но тут же вопрос, давайте так, показательность. Я позволю себе применить данный термин, показательность.
Чтобы наглядности,
наглядности, да, чтобы другим было неповадно.
Фактор неповадности.
Да, фактор неповадности.
А как вы считаете, остановят ли вот любителей? Помните, был такой покемонов в храме ловил один? Да. Ну, до этого была известная история с Пусси Райт.
Ну, да, у нас такие эксцессы, они периодически случаются, к сожалению, но, опять же, они единичны. То есть, вот вы перечислили два, ну, может быть, мы с вами сейчас еще вспомним, ну, 10, но не больше. Все. Все-таки, прошу прощения, дураков это несколько сдерживает.
Но, это смотрите, не они же за какой-то реакцией идут, значит, это вызывает реакцию, позволяет им на этом попиариться, как минимум, как максимум заработать. У нас вообще вот эти самые ценности, да, они обсуждаются-то очень часто. Посмотрите, у нас там в ценностях, там, Милохин, Моргенштерн, это же абсолютно такие же и драки-то, просто они про другое.
Ну, для этих людей ситуация следующая. Для них любой пиар, кроме некролога, да, то есть они этим прекрасно пользуются. И вероятнее и этот и драк.
Вот по Моргенштерну, кстати, была новость буквально на днях, да, о том, что он заплатил, внимание, 666 тысяч рублей адвокату Хованского, который за экстремизм тоже там за Норд-Ост. Вот вопрос, ну это же сознательный переход какие-то этические границы. Он же прямо говорит, да, я плачу специальную цифру, да, которая, ну, для многих является, скажем так, знаком, да, определенным. Вот в такой, вот в этой истории. То есть они эти самые и драки, я уж позволю их так объединить в один класс, они продолжают. Вот насколько еще нужно усиливать реакцию, еще более делать жесткую, чтобы, ну, такие вот попытки оскорбить большинство, да, прекратились?
Самое страшное, что для них это не оскорбление. Они не воспринимают это реально как оскорбление. Для них это хайп. Ну, я, да, это тоже на несколько измытое, заезженное.
Но Хованский тоже хайповал, издеваясь над жертвами Норд-Оста?
Хованский хайповал на всем. Если смотреть его историю, да, там, он, это с ЛДПР, его заигрывание с политикой, он пытался...
Я плохо понимаю, кто это, вот это как-то в стороне. Это... Ты знаете, как мне понравилась фраза, что все, что мне известно, прошу учесть, что все, что мне известно про Бузову и Волочкову, я узнал насильно, против моей воли. То есть я вот против моей воли знаю про Идраков, Моргенштернов, Милохинах, вот этих вот таджикских тиктокеров, вот это где-то в стране. Тем не менее, у этого большой резонанс. И мне кажется, они задают тон, то есть мы можем увидеть больше этого.
Ну, они задают тон, но с учетом того, что есть реакция, что, ну, пожалуйста, ты можешь себе позволить подобное, но будь готов к тому, что через несколько дней ты с чемоданчиком отправишься за территорию Российской Федерации.
Ну, вот упомянутый Моргенштерн со своим 666 тысячами рублей.
Ну, гражданин Российской Федерации.
А, но для него наступят какие-то последствия?
Вопрос в том, насколько сильно, готов ли он будет перейти черту или нет. То есть на данный момент он
действует... представитель большого банка.
Он лидер, во-первых, общественного мнения. Давайте называть вещи своими именами. Он шоумен, у которого есть большое состояние, у которого есть большая аудитория. Аудитория молодая. И это пользуется спросом. Извините меня, на спрос рождает предложение. На подобные вещи, на подобные выходки есть спрос.
Так вот я про это и говорю. Именно, просто, может быть, другими словами. Это же... Смотрите, этот же спрос родил вот этого таджикского тиктокера и то, что он сделал на Красной площади.
Ну, да, это, наверное, была попытка какого-то, даже я бы сказала, акционизма.
Эпатаж, да.
Эпатаж. Там, да. Ну, давайте вспомним какого-нибудь там Павленского, да, это же тоже отдельный...
Кстати, недавно один то ли в себя стрелял, то ли в кого-то стрелял, еще тоже акционист
да, да,
какой-то,
да,
что-то
было. Было, да, вот.
То есть, так ли, становится ли это какой-то такой общественной нормой, вот такое антиобщественное поведение?
Да на самом деле пока еще нет. Ну, то есть, опять же, у нас есть ряд представителей, которые так себя ведут, но это идентичные случаи. Ну, вот у нас есть с вами какой-то Моргенштерн, да? Ну, все. То есть, подобного масштаба людей больше, слава тебе, Господи, нет.
Я в завершение этой темы напомню слушателям, что в Соединенных Штатах есть спорт похожий, хулиганский, такое врывание, забеги на лужайку Белого дома. Кончается плохо для тех, кто забегает, но, тем не менее, люди продолжают это повторять. Хотя ковидом там и БЛМом изменили правила, теперь это невозможно. Давайте послушаем, что произошло в городе, стране и мире, и после продолжим. Оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Это 1 октября, пятница. И программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». В городе по-прежнему 7 баллов. Вот, ну и мы с вами продолжаем, а у нас гости, политолог Наталья Елисеева, мы обсуждаем с ней различные темы, сейчас перейдем и к темам более крупным. Но все-таки на всех агентствах появилось сообщение о задержании Саакашвили, все ссылаются на заявление Ираклия Гарибашвили, он об этом объявил в грузинских медиа, думаю, что будет продолжение. Как вы считаете, для Саакашвили это финал?
Да нет. с учетом того, что сколько лет на самом деле он в политике и сколько лет он переходил черту, и когда его политическая карьера должна была просто не то что закончиться, а, я не знаю, ну просто не надо было забыть.
На двадцаточку ему обещали.
Ну, посмотрим. Мне, честно
говоря. Иванишвили, по-моему, это говорил раньше.
Посмотрим. Но мне, честно говоря, он просто из этого сделал какое-то свое новое шоу. То есть в 2013 году же его, по-моему, приговорили к 3-6 годам лишения свободы, если не ошибаюсь, да. Он вернулся в страну как раз первый раз с 2013 года. Вот, то есть то, что сейчас эта ситуация будет развиваться, ну да, безусловно.
Ну, в какую сторону она может развиваться? Давайте попробуем взглянуть.
Ну, в какую сторону? Первая сторона – это срок уголовный. Ну, уголовный срок со всеми вытекающими, то есть он просто сядет.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, вернувшийся в страну после 8 лет прошло.
2013 года,
да. Эмиграции задержан правоохранителями и помещен в тюрьму. Призвал всех сторонников прийти на выборы. Может быть, он надеется на какие-то ошеломляющие результаты завтра? Что выборы пройдут с, скажем так, его партия победит, и они его... Эти, как оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода настанет.
Мы же с вами где-то наблюдали в одной из бывших стран СНГ, как раз когда освободили во время революции.
В Киргизии. В Киргизии,
да-да-да, бывшего там президента, то есть там тоже было, знаете ли, весело довольно с точки зрения смены политического курса за несколько дней, то есть он там менялся туда-сюда, как бы здесь, возможно, тоже, но просто и вопрос самоуверенности Саакашвили, то есть если он действительно считает, что его сторонники завтра победят, и потом пойдут на гид-центр, в котором он содержится, штурмом, ну, мне кажется, все-таки Саакашвили не такая великая политическая фигура с таким количеством сподвижников, чтобы, условно, там завтра вечером или в понедельник он уже оказался на свободе.
Но вам не кажется, вот я немножко отстраненно спрошу, так вам не кажется, что как-то политические процессы во всех, без исключения, странах за последние пару лет, ну, перешли к какой-то такой форме уже, да, это уже даже не политика, по большей части, а уже больше похоже на какие-то действительно концертно-цирковые выступления. Вот какой процесс не возьми, да, все либо на грани абсурда, либо на грани каких-то очень серьезных таких последствий, да, это и те же самые протесты, выступления, да, вспомнить американские дела, вот, Саакашвили в Грузии задержан, да, с газом в Европе, черт знает что, миграционный кризис на пороге, чего ждать-то?
Ну, мы сейчас просто наблюдаем обострение сразу всех политических процессов. И я не могу сказать, что это что-то такое из ряда вон выходящее.
Но в прошлые разы войной кончалось подобное. Большой войной.
Ну, об этом так-то не вы первый говорите, да, подобную фразу. Это, есть такое мнение. Просто о нем слух обычно не говорят. Ну, вот. Но, опять же, даже если мы говорим о войне, то давайте вспоминать, что все-таки война – это экономический предел. Это серьезный экономический передел. Мы сейчас экономический передел тоже наблюдаем, но он решается несколько в иной плоскости.
Ну вот смотрите, да, к вопросу о событиях, скажем так, синхронных событиями иных исторических периодов. Вчера, кстати, Юрий обсуждал с гостями в программе «Своя правда» Юрия Будкина. Похожа ли наша ситуация на тот самый 37-й, да? Выяснили, не похоже. Так вот, смотрите, посмотрим через океан. Американцы, британцы и австралийцы, да, две страны короны и одна, можно сказать так, посткорона, да, после бостонского чаепития, новый морской союз учреждают. Учреждают его против Китая, да, вот это прям история, ну, такой круг сделала. И подобные, не побоюсь этого слова, антанты в прошлый раз, да, они тоже привели к достаточно магистральным событиям. Вот что это за союз? Что это за... Кидок, я позволю себе жаргонизм такой употребить, Франция с их дизельными подлодками. Что это за распространение уже конвенционального ядерного вооружения? Ну, не вооружения, по крайней мере, атомных технологий, атомных подводных лодок. Зачем? Австралия, Британия, Америка, а в перспективе Япония и Индия. Зачем?
Давайте мы вспомним Первую мировую войну.
Я про эти события и говорю, да. Стоит причем вспомнить еще подводную войну американцев с германцами.
Первая мировая война и теория маринских и континентальных держав. Как раз у нас Великобритания тогда тоже участвовала. Она была со стороны Мариинских держав, да.
Владычица Марина.
Все так, да. И как раз там список стран, которые были со стороны континентальных держав, и между ними были, происходили столкновения. Сейчас как раз то, о чем вы говорите, это, собственно, как раз объединение, ну, так называемых морских, мариинских держав. Против кого? Против непосредственно Китая. Ну, по поводу Америки все понятно, с одной стороны, потому что Трамп развязал с Китаем экономическую войну торговую, да, мы ее сами наблюдали, если не ошибаюсь, вы также ее обсуждали в своих эфирах. Вот, и сейчас,
мы все обсуждаем.
Да, и сейчас идет определенное продолжение. То есть продолжение уже с точки зрения военного, ну, я бы, наверное, даже назвала это не союза, а блока. Создание нового военного блока, ну, или альянса. Хотя здесь больше это несколько похоже.
Но
на
мы
блок.
Тоже создаем альянс. Вон Лукашенко вчера высказывал достаточно плотно на эту тему. У нас тоже альянс союзных государств.
Безусловно, это абсолютно нормально. То есть это укрепление государств по различным параметрам и укрепление, увеличение тех ресурсов, где есть определенные пробелы. Все абсолютно нормально и логично.
Ну, смотрите, да, вот мы говорим об укреплении, но в данном случае вот этот союз новый, американо-австралийско-английский, он же не про усиление, это же дружим против кого-то, а конкретно они против Китая в Южно-Китайском море собираются дружить.
Ну, конечно. Так это усиление как раз с целью того, чтобы дружить против Китая.
Стоит ли ждать какого-то нового специфического альянса вне НАТО против нас?
Возможно, но пока... Вы помните ситуацию, когда нас американцы пытались стравить с Китаем, чтобы решить как бы таким образом нашими руками вопрос Китая? Это было, по-моему, пару лет назад там ситуация была. Не получилось, да, то есть они поняли для себя, что Россия в этом плане четко стоит на своей позиции, мы с Китаем партнеры, и как бы все нормально. Вот, и сейчас, возможно, да, данный альянс, так или иначе, он будет и направлен в том числе и против России. Просто он будет выражаться в нескольких иных формах, но его могут использовать и так. Пока Китай, потом еще кого-нибудь припишем.
Но там далеко от Австралии до нас, достаточно далеко. Ну, не доплывет подводная лодка даже американская.
А тут же вопрос только не в том, что они будут задействовать исключительно морской флот. Там же могут быть и различные иные формы военного сотрудничества. И опять же, мы сейчас с вами наблюдаем только вот, ну, три страны, да, которым...
Извините, я перебью, новости сыпятся как из рога изобилия. В Черногории задержан бывший владелец черкизовского рынка Тельман Исмаилов.
Давно не было слышно. Вот вообще
вот
давно не было
слышно. Только что задержан, так же, как про задержание Саакашвили, вот сейчас по лентам новостей пролетело, а сейчас по Исмаилову пролетело. Ну, какой-то вот вечер пятницы, прям 1 октября, такой, ну, прям Тельман, напряженный.
Тельман очень долго бегал, ну, добегался, поэтому тут как бы...
Я, честно говоря, даже обстоятельства обвинения из далекого 16-го года не помню, что там и за что.
Там как хищение, миллиарды и там тоже...
Нет, там убийство, два
и
убийства.
И убийство, да-да-да, уголовное дело, ну, то есть уголовное дело. Началось все с хищений, а потом уже пошли все остальные отягчающие.
Возвращаясь все-таки в такую большую игру, да, как ее называли раньше, эту большую политику. Но смотрите, обстоятельства до степени смешения схожи. До степени смешения схожи с тем, что было во время или перед Первой мировой войны. Ждать ли нам глобальных каких-то конфликтов, глобальных противостояний?
Если внимательно...
В Афганистане, опять же, ситуация
вот,
очень...
Если внимательно посмотреть на карту, то мы видим, что мир из войны никогда не уходил. Есть всегда ряд различных локальных конфликтов, которые периодически о себе дают знать, и они периодически вспыхивают, потом периодически затихают. Увы, ну, это та нормальность, та реальность, в которой мы сами живем.
То есть мы в 2020 году проживали год протестов, да, а впереди нас ждет год локальных конфликтов.
Не только протестов, у нас еще и локальные конфликты были, да, давайте все-таки вспомним об этом. Да и тоже там были различные последствия. Вот. И в этом году продолжение. А давайте мы еще вспомним различные перевороты, которые у нас были в прошлом году.
Ну и в этом были. Вот
и в этом, да, Гвинее, недавно. Да? Да,
вот
да,
сегодня
да.
же была вот, инаугурация да, нового руководителя.
Да-да-да. Поэтому это просто ну, продолжение развития. Просто некоторые чуть громче выстреливают, да, а некоторые проходят незаметно.
Но все-таки Хотелось бы как-то поменьше потрясений, да, все-таки их как-то многовато уложилось в последний год, динамика высокая. Но посмотрим, чем закончатся эти два таких серьезных задержания, по крайней мере, да, которые фактически... Причем Исмаилов задержан по выданному России ордеру, то есть, mm-hmm. видимо, речь пойдет о депортации. Ну, посмотрим. Хотел с вами сегодня поговорить о другой немного теме, но мы прошли так крупно итогами недели с вами, да, формат интересный, мне нравится, слушателям тоже, думаю, попробуем продолжать с вами, буду вас иногда приглашать по пятницам, подводить такие микроитоги, назовем их так, да, но хотя вот мы непосредственно в гуще событий, Саакашвили, с Исмаилом. Смотрите, я хотел поговорить о той теме, о которой мы уже с вами говорили, о женщинах в политике. И, собственно, тему эту, как тему, да, дала мне Валентина Матвиенко, Валентина Ивановна, которая сказала, что она хочет добиться, чтобы в верхней палате парламента было равное количество мужчин и женщин. И вот об этом я хотел поговорить, может быть, поспорить, что значит добиться. Вот она сказала, что когда она пришла, в Совете Федерации было 13% женщин, а сейчас они выходят на целевой показатель, не побоюсь этого, канцеляризма в 25%. И она считает, что нужно больше, чтобы было женщин на всех уровнях власти. И вот вопрос, как она планирует этого добиваться. Потому что еще одна женщина, это от новых людей кандидат, да, Сардана Авксентьева, бывший мэр, да, Якутска, она успешно прошла от новых людей в Госдуму, и она советует всем женщинам идти в политику, поскольку, в общем, это важно и нужно. Вот вопрос. Мы все-таки говорим о каких-то квотах или о чем мы говорим?
Да, на самом деле, вот так называемые гендерные квоты – это полная глупость. Вот я, как женщина, вам ответственно об этом заявляю. Да, не сожгут меня другие женщины, да, которые продвигают данную тему, но тем не менее. То есть, смотрите, допустим, берем какое-нибудь предприятие, да, на котором работают, ну, давайте, 50 человек. И вот, значит, им нужно, условно, набрать 30 мужчин, и 20 женщин.
Там... В Штатах это работает вполне нормально. Еще 3 геи и 5 трансвеститов. Желательно чернокожих.
Соответственно, вопрос компетенции и критерий. Ну вот 20 женщин. А если нет специалистов в данной профессии? Ну физически вы не наберете 20 женщин, которые вам приходят по данным параметрам.
Киноакадемия «Оскар» это не смущает, например.
Ну, я очень рада за киноакадемию «Оскар», но мы в данный момент говорим не о киноакадемии «Оскара», да, а о внутренней политике Российской Федерации, которую не нужно превращать в киноакадемию «Оскар».
Но, тем не менее, в западной политике эти стандарты соблюдаются. И там есть там квоты, если они не, вот, скажем так... декларированные, но они есть, и они соблюдаются, посмотрите.
Ну, в
министра обороны Европы кто?
Женщина, да, мы сами это обсуждали. Но в западной политике вообще женщины очень интересны. Например, Окасио-Кортес, американский политик, где-то несколько месяцев назад заявила, что во время штурма как раз там...
Капитолия,
да, ее пытались изнасиловать, например.
Она там была, что ли?
Ну, то есть, непонятно, была она там или не была.
Ну, неважно.
Ну, неважно, да. Вот как бы, причем как, когда, что, кто. С козырей
зашла, что называется.
Ну, да. То есть, это к вопросу о политике, о формировании повестки и создании образа, да, людям, которые в ней участвуют. Все-таки тут как раз к вопросу о клоунаде, цирке и всему прочему, да, то есть то, о чем мы с вами говорили несколько минут ранее. Поэтому вопрос квот, ну, я считаю его нецелесообразным. Потому что даже если мы обратим внимание на там, заявление Сарданы о том, что нужно, чтобы женщины шли в политику, так вопрос в том, а женщинам-то самим нужно, они сами хотят.
Смотрите, я вам могу объяснить с марксистской и ленинской теории, да, это социалистических позиций. Женщин в обществе много, значит, ну, женщины понимают женщин лучше, чем мужчины, правильно? Поэтому у женщин должно быть представительство пропорциональное, например. Это справедливо было бы. Вот в обществе, там, в каком-нибудь регионе, там, N процентов женщин, например, 61% женщин. Вот, и, соответственно, в органах представительной власти логично, чтобы именно женщины представляли интересы женщин, а не какие-то, как там такая классическая фраза из одного сатирика, я ее иногда употребляю, что никогда ни один академик не поймет интересов простой доярки, особенно если он не замужем и ни разу не рожал. Вот нужно ли в представительных органах вводить ту самую квоту? А представительный орган — это что? Это как раз вот избираемые местные парламенты, там, большой наш парламент, и верхняя палата парламента, тот самый Совет Федерации, о котором Валентина Ивановна нам, собственно, рекет.
Что такое интересы женщин и что такое интересы мужчин? Возможно, некоторые ответят следующим образом, что для женщины это там дети, ну, проблемы.
Ну да, поддержка материнства и детства, да.
А теперь вопрос, у отцов таких проблем нет? У них нет детей? Им их эти проблемы по боку?
Ну, традиционно в наших семьях проблемы детей и проблемы семьи – это проблемы женщин. Мужик на работу свалил свой автобусный парк.
У мужика также есть ребенок, и вот ребенка также нужно отвозить в садик. То есть там проблемы мест, детских садов и так далее. Они касаются также и мамы, и папы. Поэтому проблемы женские, они зачастую проблемы мужские. Так же, как проблемы мужские, там вопрос того же заработка, дохода, это также проблемы женские. Поэтому вот это вот гендерное разделение, да, представительство, да, то есть женщин, но на самом деле несколько некорректно.
То есть тут нет справедливости в этом
вопросе. Вот даже вот мы, если делать такое распределение, то вот уже нет справедливости.
Почему?
Ну, потому что...
Ну, ведь если от пропорциональной системы идти...
Ну, и опять же говорю, что разделение проблем женских и мужских, оно некорректно. Проблемы здравоохранения – это проблемы женские или мужские?
В общественном сознании традиционно врач – это женщина. И
подождите,
медсестра
подождите,
это
подождите,
женщина.
Подождите. Проблемы здравоохранения – это проблемы женские или мужские?
Это проблема всеобщая, если
это проблема. Это проблема всеобщая, да. Хорошо.
Проблема здоровья, да, здоровье
проблемы
есть у всех, да.
Да, это проблема всеобщая, хорошо. Проблемы дохода, это проблемы женские или мужские? Ну, проблемы бедности, давайте
проблема так сказать. Проблемы нищеты, да. Ну, да. Общие, конечно.
Общие. Ну, вот, то есть, я сейчас вам еще могу перечислить десяток проблем, которые окажутся общими. Так как проблемы женские, мужские, о чем мы с вами говорим-то? Почему должно представительство там женщин больше, например?
Ну, я вам изложил просто популярную точку зрения. Как бы у меня позиция очень простая. Политика вообще для людей специальных. Я бы это делал служением вообще. Вот с детства бы воспитывал политиков как политиков. Да, и с детства бы они всю жизнь служили до самой смерти. На полном гособеспечении. Но моя не очень популярная, так сказать, орденская позиция. Что касается женщин. Ну вот смотрите, да, есть, например, там западный опыт, опять же, я буду все время на запад кивать. Там, например, считается, что женщины подвергаются в том числе и вот той самой финансовой дискриминации. То есть за тот же самый труд, что и мужчины, женщины получают меньше денег. И эта история тоже в наших, так сказать, широтах, да, но, по крайней мере, распространена. Да, я думаю, что потом мы с вами поговорим о соцопросах на эту тему. Вот. Тем не менее, вопрос считается, что мужчина не может защитить права женщин. Это прям базовая такая догма. Вот вы оспариваете эту догму?
Мужчина не может защитить права женщины.
Права женщин на равную оплату труда, например.
Тут вопрос, опять же, не к мужчине, а тут вопрос, наверное, к той структуре, куда женщина устраивается, да, и где она может действительно столкнуться с какой-то, ну, дискриминацией там, по финансовому признаку, да, либо по какому-то иному. Либо там по признаку того, что у нее есть дети, ее не берут на работу. Либо там по признаку того, что она молодая, через год она родит и уйдет в декрет. Ну, то есть есть ряд таких шаблонных моментов, да, которые действительно, ну, давайте будем откровенны, они есть в обществе, но их, слава тебе, Господи, становится уже гораздо меньше. Потому что все-таки пандемия несколько изменила, многие на удаленке, сейчас сам по себе рынок труда, он перестраивается, переделывается, к этому становится все-таки относиться чуть попроще. Вот, поэтому каких-то таких уже действительно проблем с тем, что там женщин не берут, их нет. Но, а с другой стороны, на самом деле, давайте возьмем предпринимателя, у которого есть своя небольшая фирма, да? Вот она у него есть. И к нему приходит устраиваться женщина на работу. У женщины двое маленьких детей до 5 лет. Дети болеют. Он прекрасно об этом осведомлен. Значит, что? Она будет брать больничный. Она будет там постоянно где-то на больничном, нужно детей отвезти в садик, забрать, ну, вот эти вот всякие такие моменты, отгулы и так далее. Я сейчас говорю очень цинично, но с точки зрения именно бизнесмена, предпринимателя, который на своем хребте все это построил, да, все это выстроил, вот ему выгодно брать на работу такого сотрудника или нет?
Но многие, хотя это, скажем, не афишируют, да, не берут женщину именно из-за того, что женщина в декрет ходит. А декрет, я напомню, до 3 лет может продолжаться.
До 3 лет, да, действительно. То есть на 3 года сотрудник выпадает.
Оплатить ему надо.
Оплатить ему надо, конечно. То, да, это очень цинично, это правда, это сейчас не очень приятно, я полагаю, это слушать, особенно женщинам, как бы. Да, и самое страшное, наверное, что это женщина говорит, правда, а не мужчина, это же обычно привычно.
Не, ну эту тему можно расширять, можно сказать, что, например, после 35 сложно устроиться, после 40 практически невозможно. Такая тоже есть позиция.
Кстати, по поводу 40 не согласна. Обычно после 50 так говорят, что после 50 невозможно устроиться на работу.
Мои сверстники, которые ищут работу в 40+, испытывают определенные сложности, потому что охотнее берут 25-30-летних.
Ну, а они с точки зрения проще обучаемы, да, конечно. То есть, чем человек за 40, у которого...
Платить надо меньше. Не столько обременения у человека 25 лет.
И, безусловно, и опыта у него меньше, ему можно назначить любую сумму.
То есть... Ну, не любую, меньшую, ну, скажем. Меньшую. Любую нельзя назначить.
Меньше, да.
Тем не менее, мы все-таки про политику. Вот вы считаете, что если я, ну, не знаю, как я правильно понял вас, я сейчас попробую резюмировать, а вы меня поправите. Женщин в политике столько, сколько есть, но нужно больше.
Что значит нужно? Кому нужно-то?
Женщинам самим.
Ну, если женщинам самим это нужно, они пойдут в политику.
Так они идут.
Пусть идут, молодцы.
Ну, кстати, что там с новым составом Думы в гендерном, скажем так, смысле?
В гендерном смысле там более 60 у нас женщин-депутатов, что-то там в общей сложности у нас около 15%, а, нет, вру, у нас в общей сложности всего, да, как раз 15%, 66 новых женщин-депутатов. В прошлом созыве было примерно столько же. Но интересно то, что у нас самая женская партия у нас оказывается ядро «Единая Россия», самая мужская ЛДПР, там ноль женщин-депутатов от этой партии.
А раньше была, по-моему, женщина,
да? Да, была у них какая-то, да. И, кстати,
говоря, вот не могу не пошутить на эту тему, да, но вот не в том-то обычном таком ключе, как шутят над ЛДПР, в том числе и в видеоклипах, да, а не связаны ли не очень хорошие выбранные результаты ЛДПР с тем, что общество... У него запрос на обновление, оно за женщин, как вот за Ксентьеву голосует лучше.
А, нет, есть пример партии «Роста», она опровергает данный момент, данный тезис.
От нее тоже, что ли, 2 прошло или 1, да? Одна партия женщина, «Роста»? Одна женщина, по-моему, прошла.
Нет.
Надо уточнить. Ну, в любом случае, сейчас мы с вами это уточним и продолжим эту тему гендерного равноправия или гендерного разнообразия в политике после выпуска новостей. Сейчас послушаем, что произошло нового, и после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 1 октября, пятница. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем место не личности в истории, но женщины в политике. У нас в гостях политолог Наталья Елисеева, именно с ней мы обсуждаем. Хочу еще выяснить ваше мнение, поскольку у нас в наших сообщениях и в Телеграме, и в СМС, и в Ютубе нет единства по заданному вопросу, поэтому объявляю телефонное голосование. Итак, вопрос очень простой. Нужны ли квоты на наличие определенного количества, пропорционального, например, количества женщин в представительских органах власти, в различных парламентах и так далее? 134-21-35, конечно, нужны. Да, нужно выделять специальные женские места, иначе мужики их задавят. Ну, или что-нибудь такое. 134-21-35, квоты нужны. 134-21-36, у нас равноправие и демократия, никакие квоты не нужны. 134-21-37. И третий вариант ответа, пусть будет женщинам вообще не место в политике. 134-21-37, такое, добавим такого антишовинистического радикализма. Итак, три варианта ответа. Квоты нужны, 134-21-35. Квоты не нужны, 134-21-36. И женщинам не место в политике, 134-21-37. Прошу выразить свое мнение посредством телефонного звонка по указанным номерам, а мы продолжаем. Так вот, возвращаясь, собственно, к месту женщин в политике, хочу еще... указать вам на такой момент. Вот мы обсуждаем в основном депутатов, потому что они на виду, депутатов, там, сенаторов.
Ну, как раз выборы прошли, да.
Там, губернаторов бывает. Кстати, сколько губернаторов женщин?
По-моему, одна сейчас.
Да. А вот это хорошо или плохо? Все-таки губернатор, наверное, воспринимается как такой, ну, во многом, да, патер, да, в рамках патернализма, такой батя.
Ну, да, отец региона, глава региона, да, действительно.
А была, хотя была Комарова, в это, кстати говоря, в Владимирской области.
Светлана госпожа Орлова, да.
Бабушка, извините. Да. Кстати, господин Сипягин, ее наследник, в смысле, не наследник, а тот, кто ее победил на выборах.
Кто
ее
победил, да, теперь пришел в Государственную Думу на работу, да.
Так что, может быть, еще Орлова вернет. Ну, попробует, по крайней мере, вернуться. Вот, тем не менее, почему, соответственно, женщин на таких постах немного?
А тут же вопрос, опять же, того, что даже если мы рассматриваем кандидатов, которые баллотируются на пост главы региона, то даже среди кандидатов женщин-то не так много. То есть в Государственную Думу, на самом деле, женщин гораздо больше, нежели в губернаторы, да, то есть на должность главы региона. Ну, во-первых, это, конечно же, определенная ответственность. Во-вторых, это определенная, ну, это не может быть по щелчку пальцев. То есть главой региона не может стать человек, который до этого никогда не имел, там, которого нет опыта работы.
У нас есть слушатели из Санкт-Петербурга, Григорий СПБ, он так и подписывается. И он вот такую энциклику выдал. «Отец нам Петр, а Матвиенко мать».
Смешно. Ну, с точки зрения Санкт-Петербурга, да, это применимо. Ну, кстати, даже если мы вспомним госпожу Матвиенко, то она была одним из, ну, сильных губернаторов Санкт-Петербурга. Как бы там что про нее не говорили, ну, про нее много чего любят говорить, но с точки зрения управления она была очень сильным губернатором.
Вот перед тем, как мы перешли с вами на губернаторов, я хотел вам такую вещь напомнить. Вы знаете, где больше женщин? Вот тот класс чиновников, который обычно порицают все, вот в органах исполнительной власти женщин больше, чем мужчин.
Да.
Их там большинство.
Да,
это значит, что с политикой они неплохо справляются, просто не на виду.
Ну, не на виду, действительно, потому что тут же еще вопрос исполнительности. Женщины гораздо более исполнительны, чем мужчины. Женщины гораздо более усидчивые, чем мужчины. Вот. Ну, и женщины, простите меня, но они гораздо более ответственнее, чем мужчины по различным параметрам. Поэтому давайте все говорить, многие учителя женщины, да, врачи и женщины.
Меня вот кто-то в Ютубе обругал, сказав, что хирургия чисто мужская профессия.
Ну, я говорю не про хирургию, я говорю там про терапевтов и прочих, да, то есть...
Педиатров,
кстати. Педиатров, да, безусловно. Вот, да, если мы возьмем так ту же сферу, там ЖКХ, там много женщин работает, да, и еще различные такие вот моменты, где действительно...
Никакого гендерного разнообразия в этих профессиях.
Ну, как-то да. Так, хотя, опять же, случаи бывают разные абсолютно.
Ну, то есть, если, опять же, правильно резюмирую, не надо бороться за женщин в политике, сколько есть, столько есть. Вот есть у человека амбиции идти в политику, он идет, неважно, какого он пола, сколько у него детей, и рожал он их или
слушайте,
нет.
Слушайте, ну, смотрите, а если мы берем конкретно по поводу женщин в политике, у нас, если не ошибаюсь, женщин-министров, по-моему, в состав правительства Российской Федерации входит 3 женщины.
По-моему, 4, но ну, я могу ошибаться.
Не помню. В состав правительства Москвы входит 11 женщин. Вот. И, ну,
женщины рвутся к власти, я так смотрю.
В смысле, женщины рвутся к власти?
Ну, в смысле, они уже у власти.
Они, да, уже у власти, да, они не рвутся. Как бы они там, и у них все нормально. И если мы посмотрим на топ-менеджмент различных различных корпораций, компаний, там тоже много женщин. И все нормально. И тут как бы опять же вопрос к тому, что нужно увеличивать. Да кому нужно увеличивать-то? Если женщина надо, они сами возьмут.
Никого не спросят.
Никого,
да,
не спросят вообще, абсолютно. Поэтому говорить о том, что там нужно кому-то что-то увеличивать, чтобы соблюсти какие-то там гендерные квоты, ну, опять же, возьмем ту же Матвиенко. Вот Матвиенко заверяет о том, что нужно. Ну, например, с самой Матвиенко можно понимать, что как бы она снимала абсолютно различные должности, и как-то она особо сильно никого не спрашивала, надо это кому-то или не надо.
Но из ваших слов следует, извините, может быть, я грубо скажу в адрес женщины, а точнее конкретно Валентины Ивановны, она глупость говорит, что было 13%, сейчас
она
надо довести до 25%.
Она не глупость говорит, она говорит согласно определенным трендам и тому, что сейчас часть нашей общественности хочет слышать. Потому что у нас есть действительно ряд женщин, которые считают себя какими-то ущемленными, что им там не дают каких-то прав. И таким образом она также играет на данной повестке, на данном сегменте, скажем так, выстраивание там по определенной политике, тоже в сторону женщин.
А как вы считаете, у нас феминизм в политике приживется как часть политической позиции? Потому что вот на прошедших выборах в Госдуму я по Москве могу назвать как минимум трех кандидаток, если я правильно их называю, феминитивом женщин, которые активно эту тему использовали. И семейное, это самое домашнее насилие, и прочее, и прочее.
Я понимаю, о ком вы говорите. Более того, они продолжают ее использовать. И после выборов у них там сейчас ряд проектов, которые связаны с данной темой. Вот. Но, опять же, есть тренды. Ну, вот они есть. Хотите вы этого, не хотите вы этого, они существуют. В том числе есть тренды, которые связаны с усилением женской роли, в том числе с такой феминистической, да, повесткой. Раньше, если вы помните, был радикальный феминизм. Есть, как говорит там
феминизм третьей волны,
в старых интернетах, да, то есть это было течение, и оно потом куда-то...
Но сейчас есть, нет, оно никуда не делось, это часть прогрессивной идеологии на Западе, и у нас это, если вы там заглянете, например, там в Твиттер какой-нибудь, там это вполне...
Нет, Твиттер — это вообще отдельная вселенная, конечно, да, действительно, там, если ты скажешь в адрес кого-то без феминитива, тебя сожгут. Вот, в лучшем случае. То есть, да, действительно, это есть. Но мы все-таки говорим о публичной деятельности, да, то есть не то, что в ваших интернетах, да, где отдельная реальность, а мы говорим, ну, о том, что происходит все-таки вот, как говорится, на земле. Вот, на земле, конечно, ну, опять же, такое течение есть, и такие запросы есть, и некоторые политики и женщины, они с этим играют. Ну, то есть они это используют, и они впоследствии, скажем так, как-то это собираются продвигать. Все-таки же, опять же, есть там та же госпожа Пушкина, да, которая очень долго занимается женской темой и успешно ей занимается. Как бы там к ней кто не относился, но все-таки это ее ниша, она ее заняла, и она и будет заниматься, и будет заниматься.
Я напомню, что у нас идет голосование по вопросам квот для женщин во власти. Соответственно, квоты, если вы считаете, что квоты нужны, женщин надо продвигать таким образом, выделяя там специальные квоты, специальные места, по крайней мере, среди депутатского корпуса, то это 134-21-35. Если вы считаете, что никакие квоты не нужны, все само собой образуется, то 134-21-36. Если вы считаете, что женщинам вообще не место в политике, то это 134-21-37. А с чем, кстати, основано и насколько... Это популярная позиция, что женщинам не место в политике.
Ну, а есть такое? Но это как бы та же позиция, когда некоторые заявляют, что место женщинам на кухне.
Ну, вы знаете, вот анализ, на самом деле, электоральных процессов показывает, что за женщин голосуют охотнее.
За женщин голосуют охотнее?
За женщин голосуют охотнее.
Нет.
Вы считаете, что нет?
Я не считаю, я это знаю.
Стереотипный кандидат такой...
Это мужчина. Это мужчина. Это
мужчина. Мужчина в галстуке.
Мужчина за 40, да. Увы, это факт. То есть, понимаете, избиратель – это женщина.
Ну, а женщина за другую женщину не проголосует?
Мя.
Почему?
Ну, там...
Куда это лезет, да? Профурсетка.
Да, к сожалению, и вот в этом весь абсурд, что мы говорим о том, что там нужно увеличивать роль женщин, при этом сами же женщины против того, чтобы эта роль была увеличена.
Кстати, до меня вот дошел такой факт. У нас женщины формируют власть-то, по сути. Поскольку у нас избиратель преимущественно женщина.
Женщина, да, действительно, у нас женщина формирует власть.
Госдума формирует женщины, женское лобби.
Не лобби.
То есть это вот в следующий раз, когда мы будем говорить, кого вы там опять наизбирали.
Да можно во всем обвинить женщину.
Можно сказать, женщина виновата, это они голосуют.
Да, можно во всем обвинить женщину, сказать, что да, это женщины выбирали, они проголосовали просто потому, что у вас больше, и вы больше 50% электората женского, да, все так. И, кстати, к вопросу о партии роста, да, мы с вами в предыдущей части говорили. Как вы помните, партия роста паровозами поставила 3 женщины.
Одна из них, по-моему, в инвалидном кресле.
Да, да, да. Не помогло. Ну, то есть они там набрали сколько меньше процентов на выборы Государственной Думы.
Ну и там с повесткой было сложно, насколько
я понимаю. Ну, там совсем было сложно. Но в том числе, несмотря на то, что они сделали ребрендинг, поменяли цвета, поставили женщин. Ну, то есть вроде как бы все в рамках, в трендах, но не спасло.
Как я люблю говорить в этой студии, на вашем месте сидела одна из кандидаток от партии «Роста» по Москве.
Да.
Весьма экзальтированная женщина. Мы с ней прям поругались. Вот она у нас Крым отменяла, да, принадлежность Крыма и разные другие вещи говорила, да.
Возможно, она своими заявлениями также сыграла против партии «Рост».
Я к тому, что разные там женщины
были. Да.
Вот, но тем не менее, вы считаете, что вот часть такого политического западного мейнстрима нам не нужна и для нас чужда?
Да нет, она, понимаете, если бы нам была нам нужна, она бы уже к нам пришла, и все бы уже женщины об этом бы вопили бы и говорили, что, не знаю, мы там объединяемся, создаем женскую партию, идем срочно все в депутаты, создаем там фракцию, коалицию.
Кстати, женская партия в России была, женщина России.
Ключевое слово «была».
Ну, у нас много что было в этом смысле
партии. Ну, некоторые партии у нас много лет существуют и прекрасно существуют, и свое существование не собирают заканчивать, да. Например, прекрасная коммунистическая партия Российской Федерации в кавычках, но тем не менее. Ну, кстати, у них, по-моему, 6 женщин.
Кстати говоря, а нужна ли женская партия? Вот так.
Зачем?
Вот отдельная женская.
Опять же, женские интересы, мужские интересы.
Мужская партия есть, это ЛДПР, мы с вами выясним.
Интересно, они сами об этом знают. Вот. Опять же, женские интересы, мужские интересы. Что женская партия будет отставить?
Ну вот возглавит ее Оксана Пушкина, и будут они бэби-боксы эти, да,
будут
и
семейное насилие. Бэби-боксы и домашнее насилие, прекрасно. Все, на этом поиск закончился, я правильно понимаю?
Не, ну найдут что-нибудь.
Нет, не найдут.
Ну то есть вы считаете это абсурдом?
Я считаю это абсурдом. То есть я считаю, в принципе, гендерное разделение, в моем понимании, это абсурд.
Хорошо, а давайте тогда шире возьмем вопрос. Существует ли дискриминация?
Ну, безусловно, какие-то элементы присутствуют.
Ну, какие, например?
Ну, опять же, женщины могут не взять на работу из-за...
Ну, то, что она может уйти в декрет.
Семьи, да, из-за наличия детей, из-за наличия мужа, например. То есть есть различные моменты, да, с которыми женщины сталкиваются. Да, это есть. Но это есть не везде, это идентичный случай, но так или иначе они происходят.
А вы знаете, что такое обратный сексизм?
Ну, сексизм по отношению к мужчинам, да.
Да вы знаете, что мужчины тоже страдают? Ну, по крайней мере, я такие заявления слышал. Я вот не могу сказать, что я там через это пострадал как-то, да, не могу на себя это. Вот, но я слышал, что на собеседовании, например, было 3 претендента. 2 вот мужика в галстуках и женщина. И взяли женщину, потому что она красивая, 2 мужика в галстуках некрасивые. И тоже вот они пострадали от обратного сексизма.
Нет, это как раз сексизм по сторону женщины, что ее взяли не за ее умение.
Да? В сторону женщины это объективация.
Что кандидата взяли не за их умение, а за то, что у одной личико было чуть смазливее.
При прочих равных.
Личико было чуть смазливее, чем у мужчины в галстуках. Это тоже неправильно.
Ну не, ну а вы думаете, взяли только за это? Ведь оценили наверняка все качества. При прочих равных у нее приоритет, потому что она симпатична. Это тоже несправедливо.
Ну, мы должны разбирать эту ситуацию конкретно. То есть, возможно, ее взяли просто потому, что у нее красивые глаза.
Ну, то есть, и дискриминация – это элементы, скажем так, а не процесс такой в обществе серьезный.
Нет, нет, это элементы. То есть, как таковой такой проблемы конкретной я не вижу.
И обратный сексизм – это проблемы конкретных мужчин, которые, ну, у которых проблема, да?
Ну, вот в данном случае вот, ну, вот, двум мужчинам не повезло. Но это единичный случай, чтобы кому-то там предпочли, чтобы мужчине предпочли женщину просто потому, что она там, ну, симпатичнее. Женщина в любом случае объективнее симпатичный мужчина, но здесь как бы, скажем так, странный критерий при выборе сотрудника на работу.
Канадский психолог Джордан Питерсон, которого я иногда поминаю, да, в своих вот этих выпусках, считает, что, например, история с оплатой труда, когда женщины платят меньше, связана не с полом, а связана с ассертивностью. То, что женщины не могут, конкретные женщины, которым конкретно платят меньше, не могут отстоять свою позицию у начальства. Просто это вопрос уверенности, самоуверенности, да, уверенности в своих силах.
Ну, вопрос, что да, женщина побоится подойти к начальнику и сказать ему там, Иван Иванович, а какого? Почему? Что? Я вот работаю, как там Петров, столько же, даже больше, соответственно, и тогда на каком основании вы мне там платите меньше? Почему? С чем это связано?
Я, честно говоря, даже не знаю, как она об этом узнает. У нас не принято рассказывать, кто сколько.
Не, узнать можно все на самом деле. Особенно в курилках зачастую и зарплаты обсуждают и так далее. То есть это различные моменты. У нас, понимаете, тут проблема, на самом деле, гораздо шире, потому что у нас, в принципе, культура разговора о деньгах, она ну, такая довольно сомнительная.
Да, обращение с деньгами у нас.
Люди, да, люди боятся подойти реально к начальнику и как-то поговорить о повышении. Люди боятся подойти к начальнику, поговорить о повышении заработных средств. Люди даже боятся вернуть долг. Там ему кто-то должен, ну неудобно же, ну вот просить, а вдруг у него там какие-то обстоятельства. Не, у тебя заняли денег, по сути своей это твои деньги, ты спокойно имеешь право спросить, когда вернешь-то. Ну нет, что-то там...
Ну зато мы можем вкладывать в МММ и прочие подобные истории, а также в микрофинансах брать кредит невыгодный.
Но это к вопросу финансовой грамотности.
Я напомню, у нас опрос идет по поводу квот для женщин в политике. 134-21-35 квоты нужны, 134-21-36 квоты не нужны, и 134-21-37 женщина вообще не место в политике. Вот такие три варианта ответа. Прошу тех, кто не проголосовал, еще проголосовать. Время есть. Вот, много тоже люди пишут по поводу других новостей, да. Вот, например, к вопросу о женщинах, да, Григорий из СПБ пишет, что основательница Wildberries, ее, кстати, что-то в последнее время часто обсуждают, mm-hmm. да, сегодня родила 7-го ребенка. Это к вопросу...
о совмещении карьеры и семьи, да.
Карьеры и семьи, и бизнеса, большого бизнеса и семьи. А также потомок Романовых, я вчера его обсуждал, венчался такие в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, чего бы это для нас с вами не значило. Вот, возвращаясь все-таки к женской повестке, как это называют обычно, то есть вы считаете, что все эти истории про дискриминацию, про харассмент, про там, подавление женщин, да, в рабочих процессах, это все-таки уже в прошлом осталось, по крайней мере, у нас?
Ну, не то, что в прошлом, элементы встречаются, но они становятся реже, давайте так, реже. Ну, во-первых, мужики, прошу прощения, элементарно боятся. Они стали бояться.
Вот. Ну, мне кажется, они всегда боялись.
Ну, нет. Нет, то есть вот сейчас они как-то стали бояться. С учетом общей волны, они прекрасно понимают, что любое их действие может быть неправильно воспринято.
Любой может стать Харви Вайнштейном, да?
Это звучит, конечно, сейчас несколько пафосно, но да. И на самом деле это очень наблюдалось, наверное, последние там несколько лет назад, то есть это прям...
У нас есть один депутат от мужской партии, как мы установили, для которого это не кончилось ничем, поэтому это не про наши пенаты это все-таки.
Ну, да, там тоже ситуация была неоднозначная, и действительно оно не кончилось ничем. Ну вот, но каких-либо таких еще громких моментов у нас как-то на самом деле их особо, ну, либо не принято обсуждать, хотя тоже вопрос спорный, принято, не принято, кем не принято, да. То есть все-таки если... в сторону женщины совершены какие-то там неоднозначные странные действия, либо, кстати, в сторону мужчины могут быть совершены. Потому что, ну, давайте говорить всё-таки.
Мужчина не сознается никогда, что его бабы достали. Вы знаете, у нас есть звонок, вот человек что-то хочет сказать, я попрошу вас надеть наушники, давайте послушаем. А, уже нет звонка. Друзья, 8495-7373-948, если вы хотите спросить нашу гостью о чем-то, или у вас есть мнение по поводу женщин в политике, звоните, попробуем пообщаться. Ну и напомню, что у нас идет голосование, 134-21-35, квоты для женщин в политике нужны, 134-21-36 нет, не нужны, 134-21-37 политика вообще не для женщин. Ну и телефон прямого эфира 8495-7373-948. Ну, в общем, тема такая, да, вот я вижу, что на Западе она вообще из повестки не выходит, и даже в Японии там вот сейчас... сменился премьер, да, ключевая должность для страны, и тоже говорили, что это будет женщина, но стал все-таки мужчиной, потому что страна очень патриархальна. У нас звонок, вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Да, Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Гости тоже добрый вечер. Вот буквально недавно подключился к вам, поэтому не знаю. По поводу дискриминации хотел сказать следующее. Я считаю, во-первых, женщинам место в политике, вообще людям, ну, политикой кто-то должен заниматься, это должны быть люди. И женщины, и мужчины – это люди, поэтому у них там абсолютно, на мой взгляд, равные права. Мне кажется, наивысшей дискриминацией могла бы быть именно ввод неких квот. Вот это и есть дискриминация. Вот, насколько мне известно, вы участвовали в конкурсе «Лидеры России. Политика», и вы там победили.
Ну, не совсем, это был конкурс политологов, но да, это ответвление от «Лидеров России». Да,
да. Я четырежды уже полуфиналист, да, этого конкурса. Вот там есть квотирование, о нем говорят. Я не знаю, это скорее, наверное, дискриминация, на мой взгляд, больше женщин, нежели, наоборот, уравнивание прав. То есть, когда мы, условно говоря, делаем отдельные места для инвалидов, допустим, в транспорте, да, мы понимаем, что это незащищенная группа граждан. Мы как бы,
ну а мы против дискриминации. Мне, к сожалению, показывает звукорежиссер наш, что мы уже перебрали по лимитам. Я поэтому скажу, что 11% считают, что квоты нужны, 67% считают, что квоты не нужны, а 22% наших слушателей, кто дозвонился, считают, что женщинам не место в политике. У нас в гостях была политолог Наталья Елисеева. Обязательно мы ее будем звать еще. Ну и будем бороться с дискриминацией как можем. Спасибо всем. До следующей недели.